555 негативных установок.
Ты все сможешь сама без мужика.
Тебе просто запихивают конструкт.
Меньше знаешь, крепче спишь.
А ты что, особенная?
Сначала нужно пострадать за все.
Никому нельзя отдыхать.
И могу себе позволить плакать.
Да, мне так комфортно. Я терпила. Ну что, всем привет!
Привет!
С вами подкаст «Подружки в кармане». И это Полина.
А это Саша.
И сегодня мы с Сашей решили поговорить про установки, всякие социальные конструкты, типа «отдыхать вредно», «много хочешь, мало получишь» и иже с ними. Потому что, как выяснилось, мы про них чего-то да понимаем.
Они у нас имеются,
они у нас имеются, да. И мы решили, почему бы с вами про это не поболтать. Ну, поболтать нам, но как бы с вами.
А вам послушать.
Да, но мы всегда же, да, вы же знаете, пишите нам комментики, пишите нам в тележку, в инстик, везде-везде. Мы готовы это все обсуждать, рубиться, если надо, делиться каким-то мнением.
Поехали.
Поехали. Саш.
Yes.
Да, но скажи, у тебя-то есть какие-нибудь установки? Мы так чуть-чуть заспойлерили уже, что есть. Но вот давай какой-нибудь топ-3, топ-5, твои самые горяченькие установочки.
Слушай, вот эта история про отдыхать вредно, лучше поработать, конечно, имеется. И я долго от нее, ну как бы я не понимала вообще, что со мной, но вот это давление.
Что со мной?
Ну, в смысле, я чувствовала давление того, что как бы отдыхать не предпочтительно, да, как бы лучше работать, чем отдыхать. И даже если ты устал, то вообще, устал — это плохо. Устал лучше не произносить, потому что ты не шахтер в сама знаешь где. Поэтому вот эта установка у меня тоже была, и я долго с ней жила. И я говорю, что это бессознательная штука, которую ты не понимаешь. Она в тебе настолько внутри въелась просто в тебя. То есть это фактически какая-то часть тебя, что ты такой, блин, вот я лежу, отдыхаю, что-то не то делаю, надо что-то другое, надо убираться, да, давай убираться. Ну, как бы вот на таких вот, то есть это какие-то совершенно другие материи, но вот они в тебе есть. Потом, моя любимая, это то, что, значит, мама всегда мне говорила. Если я была в слишком хорошем настроении, мама говорила так: Саш, сейчас что-то плохое произойдет. Я такая, блин, как это связано? Почему? Она такая, ну это так вот работает. Ну, слишком ты много смеешься.
Там, Саша, есть же вот это, много радуешься, потом поплачешь.
Да.
Это какая-то вольная интерпретация, да. Но там у этого есть прям какая-то присказка.
Да. Ну, то есть и мама такая, типа, ты что так много смеешься? Но она буквально, это буквальная ситуация была в моей жизни, когда я много смеялась. Ну, я не знаю, хорошее настроение было или что. Ну, как бы, и я еще в целом достаточно оптимистичный, жизнерадостный человек. Она такая: Саш, ты как-то сбавь обороты. Потом, типа, будешь много плакать. Ну, то есть это вообще было, ну, как это можно сказать о ребенку вот в таком формате, что ты всегда должен быть на стороже собственной радости, и что и как будто получается, что слишком много радости тоже плохо, что нечего так много радоваться, давай как-то то радуйся, то падай, то радуйся, ну вот это вот все.
Но это как будто еще вот это бесконечное ожидание, да, что вот сегодня какое-то хорошее настроение,
да,
значит точно завтра прилетит,
да,
и ты вот это и радоваться не можешь, и все время ждешь катастрофу.
Ну это продолжение того, что я сейчас хотела сказать, как раз, что тебя учат ждать говна.
Да, бесконечно.
Да, что это я замечаю постоянно в разговорах с кем-либо, они говорят, ну да, вот сейчас вот столько зарабатываешь, ну, а потом будешь меньше зарабатывать. Я говорю, а почему? Нету ощущения, что я должна еще больше зарабатывать. Ну, например, да.
Например.
И они такие, не-не, ну, так это не работает. Это работает так, что сегодня ты хорошо зарабатываешь, а завтра ты нихуя не зарабатываешь.
Блин, это такая жесть. Я к разговору, я смотрела интервью Мужицкой. Она психолог, вот этот супер жизнерадостный в целом. Она мне нравится своим нравом. И в целом все, что я слышала, ну, у меня ничего не вызывает вопросов. И она там рассказывала про то, что как раз, что мы привыкли все, что мы всегда ждем пиздеца, всегда ждем плохого, что мы даже когда супер радостные, да, то есть кажется, это самое лучшее, что с тобой в целом в жизни происходит иногда, да, вот это вот состояние безмятежного счастья, и ты его все время обрубаешь. И там как раз было интервью на эту тему, и она говорит, а почему никто не может представить, что, например, он конкретно живет в отеле all-inclusive? Почему мы всегда представляем, что мы в какой-то жопе, в каком-то пиздеце, что вот
сейчас... В двухзвёздочном отеле.
Что даже если мы на каком-то пиздатом лайнере, то это непременно Титаник, и вот-вот-вот он разобьется, да? Почему мы не можем представить, да? И говорит, я не встречала ни одного человека, который бы такой, а я считаю, что моя жизнь, там, 5+ звёзд, all-inclusive, я беру, что хочу от этой жизни, она мне предоставляет все лучшее, консьерж-сервис. Говорит, нет таких людей, нету. А все почему? Да? Потому что вот это с детства.
Да.
Очень много радуешься. Жди пиздеца.
И из этого же вытекает еще одна установка шикарная, что сначала нужно пострадать за все.
Ой, да, моя любимая.
И даже у меня была история. Это вообще, ты просто не представляешь, в тот момент, как меня несло там, нельзя передать слова. В смысле, я стала понимать эти штуки, эти социальные вот эти конструкты.
Отлавливать.
Да. Ну, просто в общественном пространстве, да? И потом думать, а почему должно быть именно так?
Ну, это, кстати, первая история, да? Осознать и задать вопрос.
Да, да.
А почему? Кто сказал?
Да.
Где это знание? Почему все им обладают, а я нет?
Ну, оно же вот такое, типа, просто есть в обществе, и ты просто должна делать так.
Конечно.
Там
никакой книги с объяснениями нет.
Какое критическое мышление? С чего ты взяла, что это вот это?
Ну, кстати, сейчас ты расскажешь историю. Ну, кстати, это ведь правда так. Ты даже когда в детстве спрашиваешь, а почему так? Тебе говорят... Много знаешь, мало получишь, вот это. Кто
меньше
много знает,
знаешь, крепче спишь.
То есть тебе просто запихивают конструкт, никаких комментариев, в смысле ни одного. Даже примеры жизни люди не приводят, да? То есть они просто напихивают в тебя вот эти присказки, никаких комментариев. На любые твои вопросы тебе дают новые присказки, и все. Иди.
Да. Рассказывай историю. Значит, мы были на каком-то семейном или каком-то празднике, я не помню. В общем, там было достаточно много людей. Родственники плюс друзья, плюс какие-то друзья. Ну, много людей, там человек, не знаю, 10-15. И мы, значит, это застолье, все подвыпили, ля-ля-ля. Значит, мой свёкор произносит такой тост, которого меня, конечно, передёрнуло раз 100. Он говорит, я поднимаю бокал за то, чтобы вы... сейчас пострадали, а ваши дети наслаждались жизнью. И я сказала, а с какого хрена мы должны страдать? Да мне, ну, в смысле, чего?
Ну, а где гарантия, да?
Ну, во-первых.
Да, а где, то есть, может быть, допустим, да, кто-то и не против, но а где гарантия?
Но, опять-таки, это опять же вот эта штука, что ты сначала страдай, а потом, типа, пожимай какие-то плоды от своих страданий. И у меня, я такая, блин, вы как? Я говорю, я не буду за это пить. Как вы можете это предлагать вообще? Как? Ну, расскажи про свои тогда.
Ой, про свои.
Что у тебя там в листе?
В моем листе, да. Значит,
чарт.
У меня... А?
Чарт.
Да, мой личный чарт. Значит, точно у меня было про то, что... лучший отдых — это смена деятельности. У меня была такая смесь, что лучший отдых — это смена деятельности, про то, что в целом всегда надо заниматься чем-то полезным.
Деятельность на деятельность меняешь.
Да, и даже не просто деятельность на деятельность, а полезную деятельность на не менее полезную деятельность. Поэтому у меня были времена, когда у меня было 3-4-5 работ, потому что я как бы так отдыхала, потому что я одну работу меняла на другую работу, на третью работу, и вот смотрите счастливое лицо отдохнувшего человека. И здесь же у меня была, что отдых — это лень, а лень — это плохо. Что если ты лежишь на диване и смотришь телевизор, то ты ленишься, а там еще вот это «а душа требует труда», типа «душе не следует лениться». Вот это было что-то. Ну и как ты понимаешь, да, моя душа трудится с тех пор без остановки.
Не может остановиться.
Ну правда, потому что все вот это мне прямо, что так нельзя, что никому нельзя отдыхать. Тебе точно, что отдыхают только вот эти неприятные люди. Есть у этого слово советское,
Тунеядцем.
Вот, да. А кто хочет быть тунеядцем? Не ты, говорил мне бабушка.
То есть, кто хочет платить налог на тунеядство?
Вот-вот. А у нас еще все в семье вот это деятельные. Я тоже деятельная. Просто иногда я хотела там полежать с книгой, почитать что-то, но тоже как бы читать надо сидя за лампой, вот это за столом.
За лампадой.
Да-да. Это чуть позже пришло. Но как бы вот это, что ты...
А у тебя сегодня кофточка как раз для этого, блин.
Я не буду это комментировать, все равно придется вырезать. Ну так вот, что типа лежать и читать перед сном, это значит легла спать, спи, да? Села читать, читай в нормальном обстановке, да? То есть все регламентировано. Ты в целом не можешь лежать и читать или там отдыхать просто.
Вообще надо по правилам работать, Полин, не надо ничего придумывать от себя.
Это тоже такой момент, что вот как бы у нас все было по правилам, вот как надо. Дальше у нас была история про то, что надо, очень важно, быть хорошей хозяйкой, что девочка должна быть аккуратная, что все вокруг девочки должно быть аккуратное, поэтому мы гладили полотенце, постельное белье, ну, естественно, все вещи, причем там такая была система, что ты стираешь... После того, как ты постирала, ты гладишь, чтобы положить в шкаф, и чтобы, когда ты одеваешь, ты гладишь еще раз. То есть ты просто бесконечно гладишь, потому что ты девочка, должна быть аккуратная, там волосинка к волосинке, значит, это к этому, никаких там, не дай бог, чтобы у тебя где-то что-то, да, выдавало в тебе неряху, не дай боже.
Сегодня у нас просто словарь советских слов.
Да-да.
Тунеядство, неряха.
Ну, а я еще такая была достаточно... Ну, я была живым ребенком. В смысле, я шла на улицу, могла испачкаться. И это была для меня катастрофа, потому что бабушка всегда говорила, Полин, как ты гуляешь? Как ты гуляешь? Объясни мне. Это было ужасно на самом деле. И вся история с хозяйственностью тоже. Потому что у нас в семье готовили все, готовили вкусно, получали от этого удовольствие. Дед там делал божественные блины, какие-то сумасшедшие он делал чипсы из картошки, танчи. Ну, в общем, короче, вот это вот, это был восторг. Бабушка там щи, борщи, булки, пироги, вот это все. И я вот это...
Я обожглась.
Потом, значит, была установка у меня здоровская. Спереди не лезь, сзади не отставай.
Что?
Да, значит, что ты должна быть где-то в середине.
Ага.
Типа не выпячивайся, не высовывайся. Ну и как бы там не отставай сильно. Нужно быть вот середнячком, середнячком. Ну, а у меня это не получалось никогда по куче причин. Во-первых, я вот это... Ну, у меня тоже веселый нрав. Я как бы нравилась людям. Мне легко было находить с ними общий язык. Причем, когда я была маленькая, сейчас, в любом возрасте, со взрослыми, там, с маленькими, с любыми. Более того, ну, я как-то была там умненькая девочка. Ну, вот это, естественно, аккуратная, потому что что?
Ну, учили.
Вариантов у меня не было никаких, никто не спрашивал меня. Вот. Ну, и там, знаешь, доходило про аккуратность, что типа джинсы не погладила. Я такая, там непонятно же, это никто не знает, я одела и не видно, нет, надо погладить джинсы. Вот, я ходила в поглаженных джинсах, естественно, понимаешь, это производило впечатление на людей, я думаю.
И вот так вот несла всё остальное, это я погладила, я аккуратная.
Я не то что чувствовала свое превосходство, такого у меня никогда не было, но объективно, когда ты отличница, ты, блин, там висишь, а еще была доска почёта. Ты висишь на этой доске почета с первого класса, понимаешь?
Ну. Я, конечно, чувствую, какой у нас тут с Полиной просто стена. Это отличница, я с тройки на двойку еле-еле из школы выгнали.
Ну, я к тому, что, понимаешь, ну, это тебя, ну, хочешь ты или нет, тебя это выделяет.
Да-да-да.
А тебе говорят, не выделяйся. При этом четверку получить нельзя. Ну, то есть там так много еще в этих установках у меня было противоречий, что я не понимала, как это. Ну, вот как я должна, если не выделяться, то мне надо тогда 4, там, 3 иметь.
Да.
Так вот, как примерно все дети в классе. Но нет, так нельзя, нужно пятерку. Но не выделяйся. И это вот надо еще аккуратной быть. То есть ты должна успеть поучиться, быть аккуратной, все там помогать, и плакать нельзя. Ну, короче, ты как бы уже в четвертом классе охреневаешь от того, какой у тебя там чек-лист действий.
Ну, а просто... между прочим, это же сильно тебя дезинформирует, во-первых.
Конечно.
А во-вторых, ты действительно потом еще полжизни тратишь на то, чтобы хоть как-то смирить то, что у тебя есть,
да.
Найти, что ты вообще из этого представляешь. Ну, да. Просто как-то хотя бы, хоть чуть-чуть понять, где ты, где установки, где общество, ну, чтобы как-то, какие-то у тебя ориентиры-то были.
Да, ну, факт, потому что ты еще иногда такой, мне это не нравится, ну и что, ну вот так.
Да.
Типа, все так жили, и ты живи, да, не ты первый, не ты последний, понимаешь, вот это все, и у тебя бесконечно в голове эти фразы, и ты реально, ну, не высовывайся, не беги вперед паровоза, 7 раз отмерь, 1 отрежь, вот мы потом всю жизнь, блядь, прокрастинируем, потому что вот мы 7 раз отрезаем, отмеряем, никто нахуй не режет. Потому что, ну, как это страшно отрезать. Это же отрезать. И сейчас ты думаешь, блядь, уже бы отрезала, уже бы разбирались с тем, что там получилось, когда я отрезала. Ну, правда, и в тебя это пихают просто во все дырки, а ты еще ребенок, на вопросы никто не отвечает. Я говорю, потом ты вырастаешь, такой, так. И благо, ну, как бы сейчас мы уже задаемся вопросами, ищем на них ответы. Я считаю, что тот факт, что мы вообще задаемся вопросами, это чудо чудесное, да? Потому что куча абсолютно. Людей не задается вопросами. Тот факт, что мы пытаемся это осознать, это тоже. Но у меня есть еще одна, моя любимая, которая главное стараться и делать, и все будет хорошо.
Мне кажется, что это как будто одна из той, которую я забыла сказать, но важно, что хорошее образование равно хорошая работа, равно много денег.
Ну вот, типа того, да.
Да, но по факту, может, вообще,
вообще
не так быть.
Так. Ну вот я говорю, у меня еще вот это, ты главное делай, главное старайся, и все будет хорошо у тебя в жизни. Что хорошо будет у тебя в жизни? Что делай? Где старайся? Никаких комментариев, просто ты делай, старайся, и все будет хорошо. Потом, когда ты такой, типа, а что делать? А что такое хорошо? А я как хочу, чтобы мне было хорошо? У тебя этот ворох вопросов, но ты не, ну, как бы ты уже привык бежать, потому что что, надо делать и стараться, иначе вот-вот-вот все будет хорошо, но оно же...
Да-да-да. Но, блин, это реально такие настолько глубинные конструкты, я просто думаю, что многие вообще не думают, тоже делают, как вот, как делается. И от этого реально мы получаем кучу несчастных людей, потому что, с одной стороны, это такие столбы, на которых как бы а-ля всё держится, с другой стороны, это вообще ни разу не шаг вперед, это какое-то стояние на месте, потому что ты не можешь из этого выбраться иногда. Ты просто, ты обескуражен количеством вопросов в голове, ты такой, да ну нахер. Все выкидываем, буду делать, как делали.
И тот факт, что на самом деле с детства тебя не учат мечтать, не учат хотеть, не учат задавать вопросы. Ну, потому что родителям на самом деле это все неудобно. Да. Ребенок, который все время что-то спрашивает, ты же ему все время должен что-то отвечать.
Да.
Куча родителей переживают за свой авторитет, да. То есть нужно быть авторитетным родителем. Ну, и дети реально остаются один на один. С кучей своих вопросов,
неотвеченных.
Да, с кучей хотелок, запиханных глубоко, потому что надо вот это, надо делать, надо, что я хочу, всем плевать, мало, это, много хочешь, мало получишь, да, туда же. Ну, как бы, там же целый реально список просто всего. И когда ты вырастаешь и приходишь к психологу, и он говорит... Мы, понятно, вот это все вам не подходит. А чего вы хотите?
Да. И а ты такой, что?
А ты реально, блин, не знаешь, что ты хочешь. Ну, потому что тебя не учили. Ты либо хочешь какие-то общесоциальные вещи, ну, там, типа, вот у всех машина, хочу, записываем, хочу машину. Вот у всех своя квартира, записываем, да. Вот у нее сумка, записываем. Но на самом деле, может быть, ты это все и не хочешь. Может быть, ты хочешь... всю жизнь путешествовать, да, и вообще не иметь своего жилья, и жить там год здесь, год там, год сям, да, провести свою жизнь так. Кто-то вон хочет жить в этих трейлерах, бесконечно перемещаясь там по стране. Ну, короче, опций дофига на самом деле. Но ответить по-честному себе на вопрос, а чего я хочу, особенно когда ты уже взрослый, это так тяжело,
угу.
Потому что я как бы с одной стороны понимаю, что действительно хорошее образование может помочь тебе в той сфере, где ты хочешь развиваться. Но понять иногда 18 лет невозможно. Ну, невозможно. И людей пихают в эти, вот иди на экономические, во всяком на случае,
юриста.
На юриста. Вот перед вами юрист-международник, 2 красных диплома, бакалавриат, магистратура, да, международное право.
Чё началось?
Чё началось? Нахуй мне это? Никому не известно. В смысле, точно мне образование дало много навыков, в смысле,
я согласна,
по жизни.
Что...
Да, мне это дало хороший круг общения, мне это там, ну...
К образованию, как к какому-то твоему пути определенному, вопросов нет. Там реально можно наблатычиться разным вещам классным, которые потом по жизни тебе помогают.
Ну вот я муж нашла, понимаешь, там, ну, фактически, да, кто бы знал, а что, никто из нас с ним не юрист. У наши друзья, ну, то есть у нас большой круг общения оттуда. И я говорю, это действительно какая-то хорошая штука. Другой вопрос, что... Ну, я считаю, что до серьезной степени мне повезло, что я такой человек, я в целом люблю учиться. Куча людей там страдала, блин, потому что никто из них не хотел быть юристами, да, там кто-то хотел вообще петь, кто-то это, кто-то то. Но все-таки сначала, да, юрист, а потом...
Да-да, потом делай, что хочешь, хоть десятый я
да,
там,
но
музыкантом
что, но будешь. Реальность какая? Ты заканчиваешь учиться, нужны деньги. Чтобы деньги, ты идешь работать с юристом, потому что больше ты реально ничего не умеешь. И потом в 35 ты идешь учиться играть наконец-то там, не знаю, на фортепиано, на гитаре или на чем, или петь, или что, потому что... И это хороший исход. Плохой исход, у тебя рождается ребенок, который не имеет таких желаний, не имеет таких данных, но ты его так, блядь, будешь музыкантом за папку.
Да.
Да, и ребенок такой, я хочу быть юристом. Нет, пойдешь в музыкальную школу, будешь там 15 лет или сколько там лет ходить и, значит, страдать на сольфеджио.
Ну да, и по факту у тебя просто две... Несчастные жизни.
Да.
Но мы поговорили с тобой про эти социальные установки, конструкты и так далее.
Да.
Про наши топ.
Да. Топ.
Топич.
Он расширился, пока мы накидывали.
Ты смогла как-то справиться с этими установками? Или какие-то установки до сих пор в тебе живут и процветают?
Мне кажется, что я точно смогла справиться с той частью про хозяйственность и про отдых, потому что я поняла, что я не хозяйка в таком классическом, да, смысле слова. Мне это не доставляет удовольствия. Я не получаю от этого никакой радости. И я считаю, что это хорошо, если человек получает это удовольствие, вне зависимости от гендера. Но глобально, да, я нет. Но я поняла, что я хороший организатор. Я на самом деле из-за того, что меня растили вот в этой чистоте, в идеальности, у меня есть такая потребность. Мне надо, чтобы было чисто. Мне надо, чтобы было убрано. Мне надо, чтобы было вот вокруг меня пространство, да, было какое-то... симпатичное, да, в том числе за счет того, что оно аккуратное. И я в какой-то момент уперлась в то, что вот у меня есть ожидания, но так не получается. Сама я не могу это делать и не хочу. Пушить мужа тоже странно, ну, потому что как бы он такой, да, я тоже это в рот ебал в целом. Ну, и я поняла, что я могу это организовать. Робот-пылесос, приглашать помощницу по дому, которая занимается уборкой, еще что-то. Ну, то есть использовать все... возможности, да, которые нам дает наш новый мир, и не чувствовать за это вины. Ну, то есть научилась принимать свои, я даже не могу сказать слабости, свои особенности, да, я не люблю убираться. Я знаю, что для меня уборка — это способ снять стресс. Вот если я начинаю вот это... перебирать книги, мыть полы, срочно выкидывать одежду, скорее всего, это некоторая фаза психоза.
Скорее всего, санитаров.
Да, да, скорее всего, у меня какая-то повышенная тревожность по какому-то вопросу, и это помогает мне справиться. Я тоже это про себя знаю, такая, ну да, вот сейчас мы тревожимся, чем мы будем тревожиться, давай что-нибудь полезное сделаем. Поэтому вот с этим я смогла это взять под контроль, скажем так. Я научилась отдыхать. То есть я абсолютно без зазрения совести могу залипать, смотреть кино, спать в днем, в будний день, если у меня есть такая возможность. Поэтому с этим я тоже справилась. У меня много сложностей с той частью, где надо стараться и много работать, и все будет хорошо. Потому что, ну вот я сказала раньше, не сильно меня учили мечтать, не сильно меня учили чего-то хотеть. При этом как бы было много в жизни потерь, и есть страх потерять, да, в целом ту жизнь, которую я там выстроила. И мне очень сложно, ну, потому что мечтание и хотение — это такая зона риска всегда. А страх потери — это такая сейф-зона, да, то есть тебе надо максимальную безопасность создать. И, ну вот, для меня вот это сейчас такая большая моя работа, уже длительная, я там уже сколько-то в процессе, потому что это тоже не так легко на самом деле. Ну, потому что вот эта штука во мне там сидит, и она событиями в жизни укоренялась. Вот, и вот это противоречие, да, я сейчас активно кручу, потому что это в том числе, мы вот в подкасте про астрологию про это говорили, да, запрос на реализацию. А откуда возьмется реализация, если ты не знаешь, чего ты хочешь? Как это должно выглядеть, то, что ты хочешь, да, ты, если этого не понимаешь, откуда у тебя возьмется реализация, ты как должна реализоваться, ну, то есть ты будешь всегда неудовлетворен, потому что ты не знаешь, чего ты хочешь, по большому счету. И вот эта штука, с которой я прям работаю, ну, и со слезами я справилась абсолютно нормально, но, кстати, к разговору про слезы, у меня, например, даже мой муж очень тяжело переносил мои слезы. Он не выдерживал, потому что я говорю, я вот это плачу самыми горючими слезами на свете. Я выгляжу, у меня вот это бэби-фейс, несчастное лицо, вот эти глаза синие, которые становятся красные.
Я думаю, я бы тоже не выдержала.
Да, это в смысле очень сложно выдерживать, потому что, ну, я еще эмоционально, это правда, надо уметь. Мы когда ходили, у нас был период, когда мы ходили в семейную терапию, и это был один из моментов, который мы прорабатывали, что и я, и терапевт доносили до него, что это форма проявления моей чувственности. Это не катастрофизация всего, что происходит. Ему не надо спасать меня, спасать себя и всех остальных. Да, меня надо просто принять в том, что я вот такая, что я могу разрыдаться в любой момент. Но он тоже более-менее нормально переносил всю историю с фильмами, там, книжками и так далее, потому что он приходит, а я там просто все в салфетке валяются, нос красный, я еще выгляжу супер секси в этом во всем, конечно. Вот, и это он более-менее научился принимать, но вот мы иногда говорим на какие-то сложные темы, и там через 5 минут все, у меня слезы. Я при этом продолжаю, то есть это не истерика, да, это слезы. И он такой: как с тобой говорить, ты сразу рыдаешь. Ну и я понимаю, что ему это прям тяжело было. И мы это прям там прорабатывали, что это, ну, форма проявления чувственности. Я не страдаю в этот момент, просто мне настолько грустно или там настолько сильное чувство, что оно
находит выход.
Находит выход. И ему прям потребовалось много времени, чтобы мы эту штуку прошли. Поэтому я как бы понимаю, что это сложно, но иногда видишь, ты в себе-то приняла это, а партнер-то что, его никто тоже не обучал. Не было курсов, как пользоваться вот этой женщиной конкретной.
Плачущей женщиной.
Да-да-да, и вообще вот этой, понимаешь? Его там на своей фабрике клепали, ему своих установок напихивали, тебе своих, и вот вы встретились и должны жить
добро
долго.
Пожаловать.
Да, долго и счастливо. Но инструкцию, блин, к этой женщине никто не приложил. Ну, как и к мужчине, надо сказать, тоже. И вы там что-то... Он со своими установками, ты со своими колупаетесь.
Кстати, долго и счастливо, но тоже такой, да, социальный конструкт.
Главное — жениться. Главное — жениться, ну, и все будет.
Главное —
счастье.
Потом тоже не развестись, знаешь?
Нет, но я имею в виду, что когда вот эта фраза звучит, да, что тебе говорят, ты главное — женись, да?
Да-да, а
и дальше...
Стерпится, слюбится.
Стерпится, слюбится, жили долго и счастливо. В общем, да, но что мы знаем, что ни в одной сказке продолжения нет, да? Нет продолжения.
Вопросик.
Да, тебя с детства обучают, как выйти замуж.
Да, ну, потому что там в сказках они тоже только этим заканчиваются.
На этом все заканчивается, да, вот они, все. И нет, там дальше в конце написано. И жили они долго и счастливо. А как они вообще разбирались, кто кому?
Кто
кому
будет что... мыть посуду?
Да, кто будет мыть...
Кто коня будет мыть?
Кто правильно, как заниматься сексом с этим мужчиной, с этой женщиной, что ему нравится, что ему не нравится, кто будет гладить рубаху, а может, он не любит носить рубахи, а я люблю, когда мужчина в рубахе. И что нам делать, понимаешь? Кто зарабатывает, кто не зарабатывает, когда рожать ребенка, а надо ли рожать ребенка? А сколько детей ты хочешь рожать? Этих инструкций нигде нет, в смысле, просто ты... влюбилась, все, и вы должны жить долго и счастливо. Ну, это ужасно, в смысле, как бы... Я понимаю, что, с одной стороны, ну, на то она и сказка.
Ну, да.
Но что? Сказка — ложь? Давний намек, да? Добрый
вы поняли, урок! Вы поняли, какой сегодня подкаст? Просто шикарный.
Шикарный, это лучше. Я еще в этом наряде.
Реально.
Сказочном. Сейчас поплачу, вообще кайфанёте.
Я вообще не справилась со слезами, и это большой должен быть у меня фокус туда сейчас направлен, потому что, типа, для меня должен быть какой-то, во-первых, я не умею просить помощи, я все в себе, я не вот это вот человек, и еще, если я и плакать не могу, то у меня просто, я могу, я не знаю, куда уехать со своей кукухой.
Я должна сказать, твоему мужу пиздец повезло, жена не плачет.
Да-да-да.
Ничего не просит.
Да-да-да.
Сидит там что-то в себе жует. Да. Ну, в смысле, он, я думаю, нормально в целом. Вот и мой огребает бесконечно, я вся в соплях. Учусь чего-то хотеть, учусь просить. Он такой, блин, без терапии был нормально. Нет, не было.
Последний раз, мы пока сидели, я вспомнила, что я плакала, знаешь где? На «Аватаре». Я думаю, что меня просто уже поднакрыло.
На первом?
А?
На первом?
Не-не-не, ну, который последний вышел.
А, я думала, вот этот, который
не-не-не.
20 лет назад.
Не-не, ну, то, типа, год назад или сколько. У меня тоже было, что я такая, надо быстрее успокоиться. И мой муж увидел, он такой, ну ты чего? Ну, зай. А я сижу, в смысле, реву. И я не знаю, ну, в смысле, трогательный момент там в конце, да я не знаю, вроде нет. Но, по-моему, меня просто уже подорвало в какой-то... И из-за этого это тоже, что у меня бывают неконтролируемые вот эти...
Выплески?
Да, а они мне не нужны. Я лучше в нужные моменты, вот где надо, а не вот это вот везде. У меня точно нету про то, что нужно страдать, а потом получать, ни хрена... Можно вообще не страдать, как бы до свидания. Кто страдать, страдайте. Я не хочу страдать, я как бы своей дорогой иду, без страданий. У меня все нормально, у меня все становится только лучше.
Но это вот возвращение к нашему подкасту номер раз. Страдание — это выбор.
Да, нет, страдание как бы — это выбор.
Если вдруг вы не смотрели, да, мы там чуть-чуть, мы вообще про планирование говорили, но и про страдание тоже. Ну вот как бы реально я до сих пор на этом стою. Страдание — это выбор. В смысле, безусловно, есть ситуации.
Угу, угу. Да.
И какие-то ситуации надо перестрадать.
Угу.
Но как жизненная стратегия — это выбор.
Ну, я большое количество людей тоже встречаю, которые перманентно просто страдают, хорошо ли, плохо ли, это вообще не имеет значения, это не на этом базируется, это действительно, как Полина говорит, это какой-то твой выбор, вот это.
Это
вот
лайфстайл такой, да, знаешь, да. Кто-то типа... Все здорово, все супер, жизнь рушится, все пошло нахуй, ты такой, да, класс. Кто-то вот это все очень плохо, все очень, все моя жизнь пиздец. Ну как бы и то и другое какие-то пограничные истории, но реально люди выбирают так делать.
Хорошая работа равно хорошая зарплата и много денег. Мне сложно с этим, потому что я нехорошо училась. Я ходила на работы, которые плюс-минус как-то мне нравятся, и никогда не работала. Я всегда знаю, что куда бы я ни пошла работать, я найду как бы то, что мне будет интересно. А я работала на разных работах и везде находила какой-то свой прикол в этой работе. Но я реально думаю о том, что, конечно, если рожать и растить ребенка, то нужно все-таки его хоть иногда спрашивать, а что он хочет, чтобы он учился формулировать, что он хочет и что ему нравится. Потому что потом ты вырастаешь, и ты правда не можешь на элементар, и тебя вроде, ну вот а что ты хочешь? Ну а что ты, блядь, хочешь? Тебе нечего ответить, если честно. Ты просто не знаешь. Ты не можешь это в себе нигде. Ты и так, и сяк, это копаешься. И 24/7 твой организм только и делает, что тратит все свои энергии только на то, чтобы понять, что ты хочешь. Понятно, что у кого-то есть чуть более прямой путь, они такие, ну вот, я говорила про своего мужа, что он там с 11 класса хотел быть инженером. Итог, он работает инженером, все. И это ему супер нравится, и он доволен своей работой, и он делал все шаги для того, чтобы быть инженером. И это здорово. Но если, ну, бывают такие ситуации, как типа мы с Полиной примерно, что когда ты не знал, не можешь понять, и...
Не, ну не так, видишь, я, например, хотела быть психологом.
А, ну окей.
Я хотела быть психологом, или у меня еще была тогда такая специальность... социальный что-то там,
Работник.
социолог. Ну, вот такое, типа, типа пиар, социология, маркетинг и психология. Вот у меня такая была какая-то сфера хотения.
Гуманитарная.
А, гуманитарная, б, человекоориентированная. Но мне сказали, что ты на этом не заработаешь денег, поэтому иди на юрфак. В целом, тоже с людьми как-то общаться. Никто не говорил, что там с людьми общаешься 5% времени, а 95% с бумагой.
И я вспомнила историю о том, что я же поступила даже в магистратуру, потому что все говорили, надо в магистратуру. Надо
Да,
в
без
магистратуру.
магистратуры ничего не
Да-да-да,
получится.
надо в магистратуру идти. Это. И я поступила, я даже поступила на бюджет, но я не пошла туда учиться. Я просто не нашла тогда уже, я не нашла для себя ответа, почему мне нужно в магистратуру. Ну, в смысле, зачем? И пошла работать. Там я была, видела больше перспектив, что у меня будут деньги, например. Вот. Ну, как бы тоже история про то, что ты такой, надо в магистратуру. Все, надо в магистратуру, и ты идешь, туда поступаешь.
Но я говорю, очень просто, тебе накидывают это надо, и настолько это в культуре принято, что ты это очень легко берешь. Ну, в смысле, ты даже не задумываешься, просто такое, надо, надо, надо. А вот это я хочу, оно настолько расплывается, и ты настолько не можешь это выкристаллизовать иногда. Ну, то есть, действительно, я говорю, есть люди, которые, не знаю, родители, учителя, всегда есть какой-то, да, кто-то, вот этот взрослый, который там альтернативное мнение предлагает. Но это ведь не всегда, иногда еще так мало этого мнения тебе предлагается, что ты такой, да, я буду вот это всю жизнь теперь.
Ну, а как ты думаешь, можно ли без этих социальных конструктов обойтись? Или все, жизнь надломится?
Слушай, мне кажется, что в целом социальные конструкты не так плохи. Ну, в смысле, сейчас попробую объяснить. Мы живем все равно в мире людей. Людям нужны какие-то опорные точки. Люди все равно, ну, существуют в какой-то системе. И, ну, на этом общество построено. Любая система, да, имеет правила. И, по сути, эти конструкты, есть эти правила. Другой вопрос, что мне кажется, что любой конструкт — это повод задавать вопросы. И мне кажется, если относиться к нему именно так, то тебе это, перед тобой это открывает большую зону исследования. То есть, конечно, если ты просто, как в Пакмане, просто хаваешь один конструкт за другим, один за другим, тебя раздувает от этих «нельзя то, это нельзя», «не высовывайся», «большие деньги — это зло», «маленькие деньги — это зло», все зло», ну вот это вот, знаешь, типа «стерпится, слюбится», «бьет значит, любит», это ведь, ну как бы, да, туда же. И там просто по списку. И, конечно, если ты просто бездумно все это забираешь, ну, это очень плохая идея. Если к этому, ну, то есть просто это часть нашего социума, да, и это невозможно просто взять, и оно испарилось. Но каждый раз, да, чувствуя в себе дискомфорт от того или иного осмысления в своей жизни, типа ты такой, ну вот мама же говорила, что Бог терпел там и нам велел. Ну, как бы, есть кто-то, кто такой, да, мне так комфортно, я терпила, всю жизнь буду терпеть. Ну, да, люди по-разному реагируют. Но мне кажется, что если тебе некомфортно, ты задаешь вопросы, ты это исследуешь, и ты такой, так, я хочу иначе, да, я хочу по-другому, я хочу там смотреть на мир, как вот там, на шведский стол, на пятизвездочный отель, на большую, на меню, да, вот как мы с тобой там где-то обсуждали, да, что вот это все меню, и я просто выбираю. Но опять, это навык, который там в себе качать надо. Ну и мне кажется, что, мне хочется надеяться, что у наших детей, да уже на самом деле у поколения просто, которые за нами идут, у них это чуть-чуть попроще. Они проще с внешним видом, они проще к этому относятся, они проще относятся к дорогим вещам, они проще относятся и к дешевым вещам тоже, да, они проще относятся
к деньгам в целом.
К деньгам в целом. У них есть больший доступ к ним, то есть нас учили зарабатывать, что ты типа прямо должен сесть, и очень это серьезное мероприятие, да, они проще к этому относятся, и мне кажется, что у наших детей будет еще больше возможности быть подвластными так сильно этим конструктам, на которых нет ответов, да? Потому что все-таки, ну, наше поколение там, мы все там пытаемся терапевтироваться так-сяк, искать способы, да, развиваться. Мне кажется, что мы будем больше заинтересованы, ну, как минимум тот факт, что мы более осознанно в массе своей рожаем детей, да, когда мы готовы отвечать на вопросы, думать, ну, как бы, почему ребенку это важно, объяснять, называть вещи своими именами, не называть пенис мужской у мальчика хвостиком, понимаешь? Ну, как бы, да, вот это все, он, блин, понимаешь, пестиком, он вырастает потом в 20 лет, такой, ой, это у меня хвостик, блядь! И все такие, ой, поколение инфантилов. Ну, конечно, потому что ты с детства развлекала своего малыша какими-то, ну, в смысле, слово пенис, ну, это не матерное слово, это не какая-то там, ну,
да-да,
это название органа. Почему мы говорим рука и не говорим пенис? Ну, правда. Почему мы не называем это, блядь, хвостиком или отростком? Такой у нас Буратино. Здесь у него хвостик, тут отросток, тут деревянная палочка, понимаешь? Ну, реально. И мне кажется, что мы к этому... Ну, мне просто правда кажется, что мы к этому подходим, ну, чуть более осмысленно.
Не, мне тоже хочется верить, что наше поколение... Чуть по-другому, ну хотя
хочется.
Бы...
Хотя бы его часть
да,
больше.
Да, хотя бы какая-нибудь часть будет чуть по-другому. Что я абсолютно согласна со всем, что ты сказала до этого. И да, мне тоже хочется, чтобы у этих конструктов, понятно, что они будут, понятно, что они как бы с нами, но чтобы у них было чуть больше опций, не только вот так и все. А как-то, чтобы у этого было критическое какое-то либо обоснование, что... Все делаем так, да, это 100% надо так делать. Либо чтобы люди действительно находили собственные опции, собственные конструкты, даже если они находятся в обществе. Не то, что стерпится, слюбится, а все-таки хочу, люблю, не люблю, выхожу из этих отношений и все. И не пытаюсь там придумать что-то. На этой чудесной ноте завершаем подкаст.
Да.
Пишите свои комментарии, пишите свои социальные конструкты, которые у вас есть в жизни.
Или что больше всего бесит.
Да, или что больше всего бесит, или то, что вы видите, потому что, очевидно, мы с Полиной не все назвали, не хватило бы этого подкаста назвать их все.
Да.
Вот.
Я, извини, готовилась и зашла, написала, типа, негативные установки. Ну, кстати, есть еще позитивные установки, да. Но неважно. Мы про негативные сегодня. И мне выпала статья, я не стала ее читать, там было написано 555 негативных установок.
Супер.
Я такая...
Следующий наш подкаст 555 негативных установок.
Я такая, ну я даже не готова это читать.
Вдруг одна какая-нибудь запомнится.
Да-да-да, не дай бог вообще залезет какая-нибудь голова. Но я к тому, что люди собрали 555 штук.
Внушительная цифра.
Вообще.
Не забывайте ставить нам лайки. Наши две страницы в описании. У этого подкаста есть видеоверсия. Пожалуйста, зайдите, посмотрите на нас, поставьте нам лайк.
Смотрите,
колокольчик.
Да, мы еще нарядились, да? Саша, вот это grandpa style. Она сказала, что я хиппи, но я думаю, что я не хиппи. И смотрите, какие у нас чудные конфеты с Сашей. Ну, короче.
Всё. Всем пока!